Шестое. Примите твердое решение бороться с каждым известным грехом в своей жизни. Я не говорю, что в этой жизни вы в совершенстве избавитесь от всякого греха, этого не будет. Но я говорю, что вы должны бороться. Примите твердое решение бороться с каждым известным вам грехом. Все грехи происходят от того, что что-то становится для нас более желанным, драгоценным и привлекательным, чем Христос. Все грехи начинаются с этого. Поэтому, когда вы находитесь в грехе, совершаете грех, вы пребываете во тьме. И во тьме вы не можете видеть ясно красоту Христа. Таким образом грех происходит от слепоты и держит вас в слепоте. И поэтому делайте все, что можете, чтобы воевать против всех грехов, которые вы видите в своей жизни. Не держите ли вы в маленьком кармашке своей жизни какой-то грех? Вы знаете, что это неправильно, но лелеете свой грех, а потом вы хотите стать счастливым во Христе. О, пожалуйста, сделайте меня счастливым во Христе, но ничего не получается. И этому есть причина. Есть причина. Бог говорит, умертви грех, борись с ним, я помогу тебе бороться с ним, и по мере своей борьбы ты будешь лучше и лучше видеть мою славу. Мне хотелось бы добавить седьмой пункт из разговора со своим отцом, которого я увижу сегодня вечером. Мой отец живет здесь, в Гринвилле, и я скажу вам, что хотел провести эту конференцию, чтобы увидеться со своим отцом. Итак, сегодня вечером мы с ним ужинаем. Я как-то спросил своего отца, я пишу книгу, это было пару лет назад, я пишу книгу о борьбе за радость. А моему отцу 86 лет, и он всю свою жизнь был благовестником. Теперь его память не так крепка, я хотел бы, чтобы он сидел здесь, если бы он смог слышать и запоминать, но он не смог бы. Папа, что бы ты сказал человеку, что первым приходит тебе на ум о том, как нужно бороться за радость? Без колебаний он сказал, скажи им, чтобы они делились своей верой. Чего еще можно было ожидать от благовестника? Но это действительно мудрый ответ, не так ли? Родник не может быть чистым и свежим, если он не создает потока воды. Если нет течения, тогда это называется мертвым морем. Но вода должна течь. Говорите людям о драгоценном Христе. Призывайте их ко Христу своей жизнью и словами. Возвещайте о Христе. И вы знаете, у меня есть привычка, которую я называю благовестием в пробежке. Я ношу с собой... Так, где она? Вот. Кто-то только что дал мне эту брошюру. Вот, «Поиск радости». Говорят, они еще остались. Я ношу пару таких брошюр в своем заднем кармане, когда отправляюсь на 5-километровую пробежку по утрам 3 раза в неделю. И прежде чем они пропитаются насквозь, потом я останавливаюсь поговорить с людьми. Итак, я останавливаюсь на 16-й авеню, там сидит человек в кресле, я подхожу к нему и говорю, «Привет, меня зовут Джон». Он отвечает, «Привет, а меня Боб». Иногда они не говорят, «Привет, я Боб». Бывает, они смотрят на меня и говорят, «Ты что, собираешься мне проповедовать?» Это две наиболее частые реакции людей на мои слова. Брюс сказал, он читал газету, сидя в парке, он сказал мне, «Не собираешься ли ты мне проповедовать?» Если вы не хотите, но я написал кое-что и хочу дать вам почитать, а он читает газету. Тогда я сказал, «Вы любите читать?» Он сказал, «Да, я люблю читать». Я сказал, «Хорошо, это о том, как найти радость в Иисусе Христе». Это все, о чем я хотел вам сказать, если вы не хотите, чтобы я продолжал. И он сказал, я возьму, больше ничего говорить не надо. Но с Бобом было легко говорить. Он был расположен к беседе. Я рассказываю об этом, потому что я возвращаюсь домой очень счастливым. Я возвращаюсь домой очень счастливым не из-за повышения эндорфинов после пробежки. Это будет другой пункт, наверное, 12-й. Делайте упражнения, Но сейчас не об этом. Я прихожу домой счастливым, потому что удостоился чести выплеснуть на случайного прохожего часть своей радости. Поэтому, если вы не берете с собой трактаты на пробежку, или когда идете в спортзал, моя жена ходит в фитнес. Спасибо тебе, папа, за этот ответ. Он мне помог. Восьмое. Проводите время с исполненными Богом людьми, которые помогут вам видеть Бога и подвязаться за веру. Мне очень нравится история об Иоаннафане и Давиде, 1 Царств 23:16. «И встал Иоаннафан, сын Саула, и пришел к Давиду в лес и укрепил его упованием на Бога». Есть ли у вас такие знакомые? Именно для этого в нашей церкви есть малые группы, чтобы укреплять друг друга в Боге. Бог учредил, чтобы Его Слово приходило к нам через чтение Библии, чтобы Его Слово приходило к нам через проповедь, чтобы Его Слово приходило к нам через общение в малой группе. Это жизненно необходимо, согласно Евреям 3. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Безрадостность уведет вас от Бога живого. Поэтому удержитесь таких людей, которые обращают ваше внимание на Божье обетование. Главным образом мы наставляем друг друга через обличение в грехе. И это негативная сторона. Знаете, в последнее время на малой группе вы себя не очень красиво ведете. Давайте поговорим об этом. Или позвольте мне поделиться с вами одним Божьим обещанием, которое однажды помогло мне изменить свое отношение к жизни. Оно дало мне надежду и освободило от эгоизма. Нам нужно участвовать в жизни друг друга. И все церкви, представленные здесь, должны взяться за это всерьез. Мы постоянно этим заняты, но не всегда получается так, как хотелось бы. Итак, восьмое. Проводите время с исполненными Богом людьми, или, по крайней мере, с теми, кто направляет вас к исполненной Богом Библии. Девятое. Читайте биографии великих христиан прошлого. Я говорю об этом, следуя повелению Писания, Евреям 11 глава. Вся говорит о героях веры, о которых мы должны знать, и пример которых должен нас вдохновлять. Авель по смерти говорит еще. Вы можете взять эту фразу из Евреям 11 главы и применить ее к Джонатану Эдвардсу или, что более привычно для меня, к Уильяму Тинделу. Я готовлю лекцию о Тинделе к пасторской конференции в январе, поэтому сейчас я читаю труды Тиндела. Только что я прочел его потрясающую биографию. Я поставил бы ее в числе 5 выдающихся. Она называется, догадайтесь как, Уильям Тиндел. Это название самой биографии. И имя автора Дэвид Дэниел. Найдите ее в мягкой обложке. Эта биография не просто читается, но знаете, действительно достойная книга. Это не маленький, как бы это сказать, жития святых, идеализирующие какого-то человека, мол, изъяна-то у него нет и проблем никаких. Такие книги просто кричат «Ура!» и все, мол, просто радуйтесь тому, что были такие великие христиане. Такая биография не принесет вам никакой пользы. Вам нужны реальные биографии, обнажающие как грехи, так и добродетели и конфликты в жизни людей, которые долго и серьезно ходили с Богом. Так происходит в жизни. Я закончил читать биографию Уильяма Тиндела 2 недели назад. В основном я читал ее в своем отпуске в мае. Я закончил чтение. Во-первых, с большей любовью к доктрине оправдания одной только веры. Потому что она находится в центре библейского учения. А Тиндейл отдал свою жизнь за перевод Библии. Я закончил чтение счастливым от того, что у меня есть Библия на английском языке. Я был счастлив от того, что могу открыть Библию перед 1000 людей, у которых в руках есть свои Библии, и могу цитировать библейские тексты, а они могут их читать. И потом я прочитал, что в 1536 году церковные иерархи возненавидели людей, пожелавших иметь Библию в английском переводе. Они сжигали заживо людей, желавших иметь Библию на английском. Я люблю Тиндейла. Я люблю свою Библию. Люблю Евангелие. И я хочу быть смелым и готовым умереть на костре за проповедь Евангелия. Вот что может сделать с вами чья-то биография. Я имею в виду, что если вы смотрите телевизор и не читаете биографии, то вы совершаете ошибку. Как вам это нравится? Я не назвал это более уничижительным словом. Номер 10. Спасибо за помощь. Поскольку я прыгаю выше, забегая вперед, чтобы найти 10-й пункт, так как я хотел поместить его сюда. Где же он? Это по поводу хороших книг о Боге. Вот, читайте хорошие книги о Боге. Теперь речь идет не о биографиях, а о богословии. И позвольте мне здесь процитировать Клайва Льюиса. Я говорю о серьезных книгах, таких как «Существование и свойства Бога» Стефана Чарнока или «Наставление в христианской вере» Жана Кальвина или «Религиозные чувства» Джонатана Эдвардса или «Рабство воли» Мартина Лютера и многие-многие другие. Это очень серьезные книги. Это такие книги, и каждая страница которых, если ее проколоть, изливается Богом, крестом, Христом, а не... Мария сказала Жанне. Позвольте мне рассказать здесь один случай, потому что издательство желает, чтобы на этой странице была какая-нибудь байка. Если вы хотите читать современные книги, которые по большей части состоят из истории анекдотов, тогда вы будете слабым христианином. Но если вы жаждете Бога, то для вас есть сотни превосходных книг. И я благодарен Богу «Banner of True Trust» и «Soli Deo Gloria» и некоторые другие, которые печатают книги старой сокровищницы, которые пропитаны Библией. Итак, вот цитата из Клайва Льюиса, выражающая его и мой подход к этому вопросу. То, о чем он говорит, сильно отличается от чтения на каждый день. Знаете, если вы придете в книжный магазин и скажете, можете порекомендовать мне что-нибудь для молитвенных размышлений, то вам дадут такую тонюсенькую и крайне несодержательную брошюрку. И вот что сказал Льюис для себя лично. Я намного чаще нахожу более полезными для молитвенных размышлений доктринальные книги, чем ежедневные чтения. Я склонен подозревать, что многие разделяют мое мнение. Я думаю, что те, кто понимают, что ничего не происходит, когда они сидят или стоят на коленях над книгой для молитвенных размышлений, могут тут обнаружить, что сердце начинает нежданно петь. Это спонтанность, нежданно петь, когда они прокладывают свой путь через твердую материю богословия с трубкой во рту. С трубкой можете опустить. С трубкой во рту и карандашом в руке. Конец цитаты. Именно так происходит со мной, так происходит у меня. Если я пробую читать тонкую, легковесную книжку, состоящую из истории, то, как правило, это не производит во мне чувств, которых достоин Бог и к которым я стремлюсь. Но если я принимаюсь грызть труд Эдвардса, или Чарнока, или Кальвина, или Лютера, или Сперджина, он немного более доступен, то происходят удивительные вещи. Это 10-е. 11-е. Выбирайте такой отдых, такие физические упражнения и такую диету, для которых Бог создал ваше тело. Заметьте, что это не номер один, а номер 11. Но я все равно говорю об этом, потому что вы все живете в обычных человеческих телах. И Бог постановил в своем скрытом от нас провидении, как должно влиять на наши эмоции, то, что мы едим, как мы отдыхаем и как упражняемся. Нельзя уравнивать физические чувства с духовными эмоциями. Однако в своей книге я посвятил целую главу тайне взаимодействия тела и души. И в этой книге я бьюсь, да, это битва, потому что это тайна для меня, как духовная реальность, которую я обрету в небесах, когда у меня еще не будет нового тела. Как, например, сейчас моя мама находится на небесах, а ее тело еще на кладбище. Но она исполнена эмоций по отношению ко Христу прямо сейчас, не имея тела. Поэтому я знаю, что физические чувства, трепетание, некое возбуждение, которое вы связываете с телом, не то же самое, что духовные эмоции. Но да, они так переплетены, что вы вряд ли можете их разорвать. Я приведу пример. Это было осенью 1971 года. Я сидел в буфете, который я превратил в учебный кабинет, на третьем этаже 22-й Прайзенштрассе в Мюнхене, Германии, где я учился 3 года. И я прочитал самый известный текст в послании к Галатам. «Плод Духа – долготерпение». Хорошо. Святой Дух, пожалуйста, помоги мне. Мне не хватает терпения. Дай мне больше терпения в отношении Ноэл, водителей автобусов и других людей. И затем я обнаружил один крайне противоречивый и разочаровывающий факт. Степень моего терпения повышается и падает в зависимости от того, сколько я сплю. Я очень испугался. Так что же это, плод сна или плод духа? Это очень важный вопрос. Если терпение есть плод духа, то почему мое терпение возрастает и уменьшается в зависимости от продолжительности сна? Если я мало сплю, то становлюсь раздражительным, но я бываю относительно добродушным, долготерпеливым мужем, когда сплю достаточно. И вот как я понимаю этот вопрос. Одно из действий Святого Духа заключается в том, что Он смиряет меня настолько, чтобы я осознал, что я не Бог. И пока я сплю, мир может продолжать существовать. Вы можете добиться немало хорошего, если немного поспите. К примеру, вы можете быть хорошим мужем. Вам нет необходимости не спать, чтобы поддерживать существование мира. Просто проведите 1/3 своей жизни в бессознательности. Это достаточно хорошо нас смиряет. Тот факт, что Бог установил, чтобы люди 1/3 своей жизни провели в бессознательном состоянии, меня просто потрясает. Этому должно быть ясное богословское объяснение. И оно состоит в том, что вы не Бог, а Бог не дремлет и не спит. Псалом 120. Поэтому Святой Дух влияет на мое терпение не только напрямую, и Он может действовать также в жизни врача, который вынужден не спать 3 суток подряд. Он может дать врачу терпение после 2 бессонных ночей. Он может так сделать. Но обычно Святой Дух говорит, прекрати играть в Бога и безответственно относиться к своему телу. Я сотворил тебя таким, что тебе нужно определенное количество сна. И я собираюсь смирять тебя, пока ты это не признаешь. Поэтому он может действовать и прямо, и косвенно. И в этом заключается действие Святого Духа. То же самое касается еды и физических упражнений. У меня здесь есть различные практические предложения относительно еды и упражнений, но они могут вызвать возражения, так ли? Вам нужно самим решить, как вы должны питаться и какие упражнения вы должны делать. Если у вас в основном сидячая работа, как у меня, большее время я сижу, то вам следует найти себе занятие, которое заставит ваши мышцы работать, для чего они и были созданы. Бог создал мышцы для работы, а не чтобы они отдыхали. 12 часов в день. Позвольте мне прочитать вам. Я завершу этот пункт потрясающей цитатой Сперджина. У Сперджина всегда много ценных мыслей, буквально в каждой проповеди. Единственная проблема со Сперджином заключается в том, что он настолько превосходен, что некоторых это повергает в уныние. Но если вы преодолеете свою гордость, именно так это и называется, тогда вы сможете наслаждаться гениями, подобными Сперджину. Они появляются однажды во 100 или 200 лет. Сидячий образ жизни, пишет он, ведет к депрессии. Сидячий образ жизни – это значит, что вы много сидите. Долго сидеть в одном положении, изучая книгу или работая пером, он жил 150 лет назад, работая пером, значит издеваться над своей природой. Добавьте к этому плохо проветриваемое помещение, тело, долгое время лишенное физических упражнений сердце, обремененное многими заботами, и получите все условия для появления бурлящего котла отчаяния, особенно в месяцы тумана. Представьте себе Миннесоту в феврале. Тот, кто забывает гудение пчел, обратите на это внимание, примите это как Божье указание на то, что вы должны делать, когда пойдете отсюда туда, где деревья, ветер, зелень, желтизна и синева. Очнись, христианин, посмотри на оздоровляющее действие природы, о котором здесь будет сказано. Тот, кто забывает гудение пчел среди цветов, воркование лесных голубей, пение птиц в лесу, журчание ручья в камыше, шепот ветра среди сосен, не должен удивляться, если его сердце перестает петь, а душа тяжелеет. Пребывание днем на свежем воздухе среди холмов или длительная прогулка по лесу могут вымести паутину из нашего разума. И усердные труженики, полуживые от усталости, снова живут. Вдыхание полной грудью морского воздуха или прогулка навстречу ветру не может дать душе благодать, но это наполнит тело кислородом, что тоже немаловажно. Хвойные леса, кролики, реки, форель, белки, примулы, фиалки, крестьянский двор, новый сток сена, ароматный хмель. Вот лучшая медицина для ипохондриков, лучшее подкрепление для слабеющих, лучшее восстановительное средство для изнуренных. Из-за отсутствия возможности или по нерадению этим превосходным лекарством пренебрегают, и тогда студент вредит сам себе. Здорово. Я не согласен с ним только в одном. Я думаю, говоря, что вдыхание полной грудью морского воздуха или прогулка навстречу ветру не может дать душе благодать, он ошибается. Возможно, он имеет в виду не то, в чем я его обвиняю, но я считаю, что это дает душе благодать. Я даже написал целую главу в книге, отвечая на вопрос, как может музыка приносить духовную пользу. Любая музыка — это колебание. Не более того. Это просто физические колебания воздуха. Так как же они производят нематериальные духовные результаты? И то же самое касается ветра, пения птиц среди ветвей, голубого неба. Все это существует для вашего здоровья. И если угодно Богу, они могут передать вам сначала общую благодать, а потом указать на спасающую благодать. Указать вам. Сами по себе они не являются спасающей благодатью, но они могут вам указать на нее. И, возможно, он это имел в виду, поэтому мне не стоит его критиковать. Мы уже почти закончили. 13. 12? Куда девался 12 пункт? Вот он. О, знаете что, я объединил 11 и 12 пункты. Отдых, упражнения, правильная диета. 12 пункт должен был говорить о правильном использовании природного откровения. Небеса проповедуют славу Божию. Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут. Посмотрите на полевые лилии. Итак, упражнения я поместил сюда. Все, относящееся к телу, что вы должны делать, чтобы заботиться о нем. Тела ваши — суть храм, живущего вас Святого Духа. И каким-то образом, заботясь об этом теле, вы больше ощущаете Бога. Итак, это был 12-й пункт, и теперь мы переходим к 13-му. Будьте готовы на трудные поступки ради других и проявляйте к ним любовь. Я прочитаю один стих, чтобы объяснить, что я имею в виду. В моей книге есть раздел о том, как Билл Лесли стал напоенным садом. Теперь он уже с Господом, он был пастором в Чикаго. Он пришел однажды в нашу церковь и проповедовал на один текст, который я помню наизусть вот уже 20 лет. Исайя 58:10. «Когда ты отдашь голодному душу твою и напитаешь душу страдальца, тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет как полдень. И будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою и уточнять кости твои, и ты будешь как напоенный водою сад, и как источник, которого воды никогда не иссякают». Это иллюстрация радости. А условие было в том, чтобы отдать голодному душу свою и напитать душу страдальца. Стремитесь послужить нуждающимся, тем, кто в большей нужде. Никто не говорит, что всю свою жизнь нужно потратить только на это. Вы к этому не призваны, и никто к этому не призван. Но ищите способы благословить человека теми немногими преимуществами, которые у вас есть. Делитесь с ними своей жизнью. Отдавайте, даже когда это трудно. Например, поздно ночью. Или когда вы думаете, я уже отдал столько, сколько мог, и вот еще одна просьба. Давайте, и вы станете садом на полненным водой, как было с Биллом Лесли. Номер 14. Смотрите на дело Христа глобально и посвятите себя спасению погибающих. Смотрите глобально. Слишком многие христиане пытаются бороться за радость в крошечном мирке своей семьи. Или же в крошечном мирке 14 тысяч членов своей церкви. И я говорю это без иронии. Потому что в сравнении со всем миром даже такая церковь выглядит лишь маленькой точкой на карте, а Бог трудится на каждом квадратном сантиметре этой планеты. Он трудится в Северной Корее, в Китае, во Вьетнаме, на Кубе, в Ираке и так далее. Он трудится в постхристианской Европе, он трудится в обмерщенной Америке, скатывающейся к полной безнравственности. Бог царствует, трудится, простирается, покоряет и строит. «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Если вы не хотите признавать Божью всемирную работу, то вы сами лишаете себя ощущения чего-то великого. Вы как бы живете в маленьком коконе своей семьи или своей церкви и удивляетесь, почему же мои чувства такие неглубокие? В наше время из интернета, журналов вы можете узнать о Божьих победах среди страдающей церкви. Просто наберите в адресной строке persecution.org и узнайте о Божьих победах в наиболее страждущей части церкви. Смотрите на церковь глобально. Вы были созданы, чтобы знать, любить и видеть глобального, всемирного, а не какого-то маленького ограниченного Бога. Это драгоценные чувства, не смейтесь над ними, они драгоценны. Но если все, что вы хотите, звучит так, «Я просто хочу покоиться в Твоих руках, Господь Иисус, и чувствовать себя принятым, только это, и больше ничего. А мир пусть идет в ад, неважно, что происходит в Ираке, или в Северной Корее, в Китае, или в Аргентине, Бразилии, или Японии, это просто неважно, мне ведь и так хорошо». Тогда освободитесь от такой ограниченности. Любите близость с Богом, но не ограниченность. Джон Пэттон, миссионер на островах Новые Гибриды, спасался бегством от толпы ненавистников в 1500 человек на острове Тана и влез на дерево, пока гнавшиеся пробежали мимо. Он говорил, «Общение и близость, которыми я наслаждался в Иисусе на основании Его обетования и сея с вами во все дни до скончания века, были так приятны, что я не променял бы такой момент ни на какой другой момент своей жизни». Поэтому, пожалуйста, не поймите меня так, будто сладкие, глубокие, драгоценные, личные, близкие отношения со Христом — это что-то незначительное. Они ведут нас на остров Тана! Они ведут нас на новые гибриды, и после 6 месяцев вашего пребывания там вы хороните свою жену, а затем хороните и своего 1,5-месячного ребенка. И на могиле вы говорите: «Если бы это было не ради Христа, то я сошел бы с ума». И остаток своей жизни вы проводите на новых гибридах. Вот что должна сделать радость на этой конференции. Последний совет. Это совпадает с последней трудной главой в книге. Я думаю, глава называлась «Когда тьма не проходит». И здесь я скажу: будьте терпеливы. Это мой 14 и 15 совет о том, как бороться за радость. Будьте терпеливы во время тьмы, когда кажется, что Бог далек. Будьте терпеливы во время тьмы, когда кажется, что Бог далек. Твердо уповал я на Господа. Где ты уповал, Давид? Он извлек меня из тенистого болота, из зыбучих песков отчаяния, и поставил на камни ноги мои, и утвердил стопы мои, и вложил в уста мои новую песнь, хвалу Богу нашему. Увидят многие, убоятся и будут уповать на Господа, что значит благовестие. Плодотворное благовестие является результатом темной ночи в душе. Следите ли вы за последовательностью мыслей? Я ожидал в болоте. Как долго он ожидал? Он был скромен. Он знал, что сам не может произвести радость. Я ожидал. И Бог пришел ко мне. У него было здоровое чувство вины, пока он сидел там. И Бог поднял его, поставил его на камни, вложил песню в его уста. Он начал праздновать милости Божьей. Люди возложили свое упование на Господа. В темные времена вашей жизни, кроме всего прочего, Бог готовит вас к тому, чтобы вы по их окончании были способны принести больше плода в свидетельстве о Его милости. И я завершаю, пожалуй, самым любимым своим гимном. У меня их 2 или 3. Он обращен к тем из вас, кто пришел с надеждой на просвет, но который, возможно, еще не наступил. Таинственны пути Его, чудесны, высоки. Во свете звезд, во мраке волн звучат Его шаги. О! Ободрись, усталый брат, не бойся черных туч, из них сиянием утра блеснет спасение луч. Людскими мерками не мерь Господню благодать, в Его благую волю верь, и будешь ликовать. Чудесный промысел Его святой любви оплот, хоть горьким кажется бутон, да сладок будет плод. Неверие, мутные глаза, бессильны различить то, что Господь лишь сам способен разъяснить. Будьте терпеливыми, будьте скромными во время тьмы в борьбе за радость. Помолимся. Отче, я прошу о присутствующих здесь, которые жаждут, чтобы та тьма, серость, безжизненность, слепота, с которой они борются, была удалена. И они уже увидели, уже вкусили некоторые блага. Перед ними забрезжил свет надежды, и они не таковы, какими хотели бы быть. Я молю, не дай этой конференции закончиться на этом. Даруй, чтобы влияние, возрастающее влияние Твоей истины, Твоей славы принесло плод уже сегодня днем и вечером, и завтра утром, когда люди проснутся. Пусть они проснутся, обладая новыми возможностями в битве против безрадостности. И даруй присутствующим здесь такое зрение, которого у них никогда прежде не было, чтобы они видели славу Иисуса Христа. Отче, мы хотим, чтобы Он был возвеличен. Я молю, прославь Своего Сына в том, что мы будем находить в Нем наивысшую радость. Во имя Иисуса Христа. Аминь.